Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, священник Никита Суровейкин. Здравствуйте, отец Никита.
Добрый день.
Вы очень долго у нас на радио не были, к сожалению, и я напомню нашим слушателям, что у нас был цикл передач, посвященных различным сектам, несектантским движениям, где мы объясняли причины, по которым их называют, собственно, сектами, и опасность от этих организаций. И сегодня мы вновь хотели повернуться к этой теме. Дело в том, что люди рассказывают, что в последнее время как-то очень оживились опять свидетели Иеговы. То есть мне рассказывали случаи, что людей сторожат, что называется, у подъездов, заговаривают с ними, кто-то пытается, значит, чтобы уговорить, чтобы там, в квартиру пригласили. И вот женщина одна рассказывала, что она очень напугалась, потому что оставила свой адрес и свои какие-то координаты. В общем, ее там для чего-то, для какого-то там опроса или что. В общем, она оставила, и потом, когда ей сказали, что это секта, она очень испугалась, стала переживать, для чего они могут это использовать и так далее. Ну, во всяком случае, вот таких эпизодов стало как-то больше в последнее время. Действительно, это какое-то оживление деятельности свидетелей Иеговы, или это просто вот случайность, что так вот люди рассказали о таких ситуациях?
Ну, если мы с вами откроем новостную ленту, которая будет нам рассказывать о последних новостях, связанных с свидетелями Иеговы, то мы увидим большое количество скандалов, связанные и с переливанием крови, вернее, с запретом переливать кровь членам организации, когда очередному ребенку, маленькому, там, через суд, доктора, под, собственно говоря, угрозой попасть под уголовное преследование, переливают кровь, как родители, свидетели Иеговы противятся этому. Действительно, ну и вообще, если мы, так сказать, новостную ленту пролистаем, то будет видно, что то тут скандал со свидетелями Иеговы, то тут их сайт закрыли, так как он содержит экстремистскую информацию, то здесь, значит, свидетели Иеговы за распространение той же литературы преследуются со стороны государства. И действительно, сказать, последние годы о свидетелях Иеговы мы вспоминаем именно в связи с различными скандалами, но я хочу напомнить, что, в принципе, вот свидетельствование о Иегове есть главный вид деятельности людей в сектах. Ну, в данной секте, конечно же, в секте свидетелей Иеговы. Мы просто с вами православные христиане и привыкли, что у нас вся жизнь сосредоточена вокруг храма, вокруг службы, вокруг литургии, вокруг прихода. Свидетели Иеговы, конечно, все не так. Они очень далеки от христианства, тем более от православия, и поэтому они содержанием своей жизни вот имеют вот это так называемое свидетельствование. То есть сами свидетели Иеговы говорят, что нужно свидетельствовать там, до 10 часов в неделю. Но на самом деле, чтобы быть хорошим свидетелем Иеговы, нужно свидетельствовать там, 40, 60 и более часов в неделю. Что такое свидетельствование? Свидетельствование – это когда вы, значит, берете в руки журналы «Сторожевая башня», пробудитесь и отправляетесь с ними по квартирам или по улицам городов и сел наших, останавливаете встречных и начинаете заводить с ними беседу. Начинаете таким образом. А вы задумывались когда-нибудь о смерти? Значит, вы задумывались когда-нибудь о конце света и так далее?
Вы хотели бы больше узнать о Библии, они еще иногда спрашивают. Давайте поговорим о Библии.
Ну, на самом деле у свидетелей Иеговы есть специальная брошюрка, называется что-то вроде там, 100 значит, вариантов завести разговор на улице, начать разговор на улице. То есть это, конечно, специально обученные люди, которые знают, каким образом подходить к человеку, к кому подходить. Я крайне не рекомендую оставлять свои адреса для свидетелей Иеговы, домашние. И вообще, даже если вы им откроете дверь вот однажды, заговорите с ними, даже не пустив их в свою квартиру, вы попадете в определенный список свидетелей Иеговы. Каждый свидетель Иеговы имеет тетрадь, в которую вносит адреса, то есть, значит, весь город разбит на секторы, у каждого свидетеля есть фронт своей работы. Вот он в этом журнале в своем отмечает, что вот в этой квартире заинтересовались, то есть меня не выгнали, да, передо мной не закрыли дверь, а в этой квартире не просто заинтересовались, меня пустили на порог, а в этой квартире…
Со мной попили чай.
Соответственно, что происходит дальше? Значит, этот свидетель начинает работать, что называется, с заинтересовавшимся человеком. ходить там раз в неделю к нему, приносить свежие номера журналов. И самое важное не это. Если даже этот человек будет переведен куда-то в другое место или покинет организацию, то тетрадь, в которой записан адрес, эта тетрадь останется. И, соответственно, другие свидетели Иеговы, которые придут вербовать на эту местность уже после этого человека, они могут легко по этой тетрадке вычислить того, к кому нужно прийти, и, конечно, нанесут визит не очень, так сказать, приятный.
Это такой крайней-то опасности нет, взяли, не открыли дверь в другой раз, и все, или что?
В Санкт-Петербурге в свое время, когда свидетели Иеговы были на подъеме, многие на своих домах просто вешали объявление: свидетелям Иеговы заходить запрещено. А я вам хочу напомнить еще, что журналы «Пробудитесь» и «Сторожевая башня», которые выпускает корпорация свидетелей Иеговы, они распространяются количеством 13 миллионов штук, тираж, не маленький. Плюс они выходят два раза в месяц, то есть это где-то 26 миллионов экземпляров. Хочу сразу напомнить всем нашим радиослушателям, что не просто так бесплатно распространяются эти журналы, они покупаются свидетелями Иеговы за деньги. Весь этот тираж 26 миллионов, он куплен уже до того момента, как он выжил в печать. Каждый свидетель Иеговы должен приобрести журнал для себя, для каждого члена семьи, и несколько, конечно, брошюрок для распространения. Я однажды был у свидетельницы Иеговы дома, мы общались с ней, читали вместе Библию, пытались читать. И я у нее обнаружил огромную стопку, там реально полметровой высоты, старый журнал свидетелей Иеговы, видимо, нераспространенных. То есть это все копится. Больше, наверное, только у нас в Гурутеке.
Поэтому совершенно понятно, что им нужно ходить и кому-то это все пристраивать и раздавать. Нет, я говорю, реальной опасности же никакой там, не знаю, для жизни не существует, не открыли в другой раз, и все.
Да, лучше, конечно, не общаться с людьми. Дело здесь вот в чем. Собственно, общаются с ними либо люди совершенно неподготовленные, которые не понимают, о чем идет речь, тем более, что свидетели Иеговы ведь обманывают людей, к которым приходят. Они говорят, что «добрый день, мы христиане». Я хочу опять же напомнить, что свидетели Иеговы никакие не христиане. А христиане – это те, кто верит в Бога человечности Иисуса Христа. Для нас, христиан, Христос – это Бог, пришедший во плоти к нам на землю. Мы скоро с вами будем готовиться к празднику Рождества Христова, да? И мы будем праздновать это событие, приход Бога к нам на землю. Мы будем вспоминать события, когда Слово стало плоть, говорит Евангелист Иоанн Богослов. Так вот, свидетели Иеговы отрицают божественность Иисуса Христа. Они говорят, что Иисус Христос – это высшее создание, немножко о богословии поговорим, это высшее создание Иеговы, да, то есть они отрицают слова и Бог, и Господь, они в своем переводе Библии, можем чуть позже об этом поговорить, они убирают все эти слова, которые там стоят, изменяют на Иегову. Ну и, конечно же, все моменты, которые относятся к божественности Иисуса Христа, они тоже вычеркивают просто-напросто. И, собственно говоря, тем самым, вообще в их богословии Христос имеет много различных, так сказать, воплощений, так скажем. Они говорят о том, что он в свое время воплощался архангелом Михаилом, что потом его тело, конечно, не воскресшее, было спрятано куда-то, и потом Иисус явился духовно в 1914 году. Это, кстати, одна из дат конца света, о котором свидетели Иеговы проповедовали в свое время. Вообще в 20 веке они 5 раз конец света предсказывали. Они это
отрицали. Этот новый конец света 21 декабря, они к нему как
относятся? Сейчас у них положение вообще очень сложное, и последние пару лет у нас в стране свидетели Иеговы практически каждый месяц ожидают конец света, потому что им приходится непросто, мы тоже можем про это чуть позже поговорить, чтобы сейчас на это не отвлекаться, они ждут конец света с минуты на минуту, потому что им достаточно тяжело. И литературу их признали экстремистской, и в двух регионах, я напомню, они запрещены, и то есть положение у них достаточно сложное. И любая тоталитарная секта в таких обстоятельствах тут же объявляет конец света. Я напомню, что в свое время Сюка Сахара, объявив конец света, он просто-напросто Зарин Токийского метро распылил, потому что конец света как-то не начинался. Свидетели Иеговы на подобное вряд ли способны, но они вот нагнетают, конечно же, такую нервную обстановку у себя на собраниях. Если побывать, можно услышать, что они все чаще и чаще говорят о конце света, об апокалипсисе и так далее, и так далее. Они очень любят эту тему конца света.
Ну, понятно, что раз вот-вот наступит конец света, то если это такая вот святая обязанность для человека, как можно больше людей, во-первых, обратить в свою веру, и как можно больше людей, что называется, спасти, раздать им эту литературу и так далее, то понятно, почему они, возможно, в последнее время действительно как-то активизировали свою работу, потому что когда над тобой такой дамоклов меч висит, тебе надо всех побольше людей спасти, как можно скорее успеть, да? Тогда спасешься сам, видимо, да?
Ну, тут нужно понять важную вещь. Вот свидетели Иеговы говорят о том, что на них идут постоянные гонения, говорят там, о нарушении прав человека, но посмотрите, вот свидетели Иеговы у нас действуют достаточно давно на территории России и в новое время, достаточно большая организация, сильная организация, у нас в Екатеринбурге по количеству они уступают, пожалуй, только не у пятидесятников из новой жизни господина Судакова, они, так сказать, достаточно активную деятельность ведут, собирают большое количество пожертвований со своих последователи, то есть имеют и финансовую достаточно хорошую позицию. При этом вот за эти годы какую пользу они принесли нашему Отечеству, России? Никакой, потому что свидетели Иеговы не признают никакой власти, ни светской, ни, конечно же, духовной власти. Я напомню, что свидетели Иеговы не должны служить в армии, то есть им запрещено служить в армии. Им запрещено, например, отдавать честь перед поднимаемым флагом государственным, петь гимн, например, строго-настрого запрещено. То есть свидетели Иеговы, по большому счету, не являются гражданами нашего государства. И поэтому, ну, странно, что они какой-то другой реакции ожидают при вынесении решений об их деятельности, например, судебных.
Нет, ну одно дело не приносить пользы, а другое дело приносить вред. Вот давайте о вреде все-таки. Что происходит с людьми, которые попадают в секту в эту?
Ну, во-первых, у вас появляется реальная возможность умереть при отсутствии должной медицинской помощи. Ну, например, я гипотетически рассмотрим ситуацию. На самом деле, если в интернете набрать, можно множество подобных ситуаций у нас в России встретить. Например, вы попадаете в автокатастрофу, да, ну, не дай бог, такое случилось, и вы свидетели Иеговы. Вот, доктора, парамедики, которые начнут вам оказывать медицинскую помощь, в вашем бумажнике должны обнаружить записку о том, что вы свидетели Иеговы, которая, записка положена на случай, если вы без сознания в этой аварии окажетесь. Вы свидетели Иеговы, и вы отказываетесь от переливания крови, ну, и там приведены соответствующие законы. А вот непосредственная угроза вашей жизни. Ну, это вот мы берем самый крайний пример. Другой вариант. Например, ваш родственник попадает в организацию свидетелей Иеговы. И вы видите, что вы все меньше и меньше начинаете общаться с этим человеком, что он все больше и больше уделяет времени организации. Я напомню, что свидетели Иеговы 2 раза в неделю должны посещать обязательное собрание, обязательно должны домашнее изучение Библии осуществлять. И по желанию они там в школе теократического служения еще обучаются. Ну, плюс, конечно же, вот свидетельствование само достаточно большое количество времени занимает. А человек будет от вас все больше и больше удаляться. Теперь представьте, что это ваш муж, например, да, который все меньше и меньше уделяет внимания семье и времени семье. Или жена, да, которая начинает ребенка вашего общего водить в собрание, конечно, нарушая закон, потому что оба родителя должны быть согласны с посещением ребенком религиозных собраний. Вы начинаете задавать вопрос, а почему, а что случилось? И слышите какие-то невнятные ответы, штампованные о том, что вот нужно свою жизнь положить на служение Иегове, что нужно вот изучать Библию, что все остальные религии, они ложные, и вообще давай выбросим иконы. Я знаю реальный пример, когда свидетели Иеговы там выбрасывали иконы из дому, с детей сорвали там нательные кресты со своих. И вот таким образом в семье обстановка все будет больше и больше накаляться. Более того, ну хорошо, это супруги, да. Чем это может закончиться? Конечно же, разводом. Потому что свидетелям Иеговы, ну, неофициально, но на собраниях неофициально рекомендуется в семью иметь только со свидетелями Иеговы, если вы еще не в браке. А ну, если вы в браке, ну, думайте сами, нужен вам муж, который говорит в Армагеддоне или нет. А, но, ладно, это более-менее понятная ситуация. А, у свидетелей Иеговы есть такая методика манипуляции сознанием, она называется лишение общения. А, если, например, вы родились в семье свидетелей Иеговы, ваши родители свидетели Иеговы, ну и вы, соответственно, с детства не отмечаете там дни рождения, новых годов, потому что это языческие праздники, не участвуете ни в каких массовых мероприятиях, в кино не ходите. Ну, зачем тратить время на кино или на театр, когда можно изучать, значит, журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь» и посвящать время служения Иегове. Это не полезно. Так вот, вы вот живете в такой обстановке, но в определенный момент в вашей жизни происходит нечто, что заставляет вас организацию покинуть. Я знаю таких свидетелей Иеговы у нас в Екатеринбурге. Родились в семьях свидетелей Иеговы, потом покинули организацию. Например, вы выходите замуж за не свидетеля Иеговы. Это, конечно же, для настоящего свидетеля, который родился в семье иеговистов, невозможно, потому что в таком случае человек становится изгоем, к нему вот применяется эта методика лишения общения. Ну, в принципе, по сути своей, это не просто лишение общения, человек умирает для членов организации. То есть на собрании объявляется, что вот такой брат или такая сестра отпала от собрания. Теперь мы, значит, должны считать, что, значит, человек считается мертвым. Ну, то есть, если отец или мать встречает такого ребенка на улице, он пройдет мимо, не поздоровается, сделает вид, что человека вообще нет. И эта практика и у нас также применяется. Я вот еще раз повторю, знаю такие семьи у нас в Екатеринбурге, когда девушку за то, что она ушла от свидетелей, лишили просто-напросто общения, и для родителей она умерла.
А каков психологический портрет свидетелей Иеговы? Что за люди попадают вот именно в эту секту? Потому что то, о чем вы рассказываете, в принципе, в каких-то ситуациях, возможно, у последователей любой религии практически. В православной семье, если муж или жена вдруг очень, так сказать, в неофитском состоянии рвения, могут погрузиться настолько в свою только что обретенную веру, что могут забыть и про семью, и удалиться от любимого человека, от общения с ним, и уйти в монастырь, сказать, что семья не нужна, и так далее. Есть, бывают такие случаи, к сожалению. То есть это скорее показатель вот какого-то особого психологического состояния, в котором на человека религиозные какие-то догмы, религиозные какие-то околорелигиозные мнения могут повлиять так, что он вот превращается в такого вот зомбированного полусумасшедшего человека. Вот я и говорю поэтому, что за люди попадают, вот что за психологический тип такой?
Ну, я не уверен, что пример с православными неофитами корректен, потому что если есть такое рвение, то оно есть общение, обычно от общения с неким духовником, да, который настраивает человека на такой лад, который дает некий импульс к тому, чтобы поменять жизнь. И, мне кажется, этот же опытный духовник в такой ситуации должен человека одернуть, сказать, что если ты хочешь высшую степень христианскую постичь, например, монашество, то тебе нужно прежде всего научиться любить своих близких, своего мужа, своих детей.
Ну, это вы идеальную картину рисуете. Если бы все духовники были опытные, то это была бы идеальная картина. К сожалению, бывают совершенно другие случаи.
Мы подчеркиваем, что эти случаи неправильны. Так ведь?
Ну вот я об этом и вас и спрашиваю. То есть тут надо говорить о том, что является как бы мейнстримом, то есть то, что является вот традиционным для религии, и что является вот каким-то маргинальным, да? То есть для православия подобные случаи, они все-таки маргинальны. А для вот таких вот сект вроде свидетелей Иеговы это в порядке вещей, как я понимаю.
Нужно понимать, что вот так или иначе, каждый из нас, приходя в Церковь Христову, в определенный момент осознает, что действительно это место, где я могу быть абсолютно свободным. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Этих слов из Писания не выбросить, да и не нужно этого делать, потому что для многих они являются некой такой путеводной звездой, поддерживают в тех случаях, когда кажется, ну вот, так обстоятельства складываются, так вот меня мои братья и сестры в храме неправильно ко мне относятся. так вот меня батюшка наставляет чему-то не того. Вот, что вот многих эти слова просто удерживают. Действительно, чем больше человек воцерковляется, тем он больше и больше понимает, что действительно свобода – это истинный дар Божий. И, собственно говоря, никто меня без моего собственного желания, ну, спасти само собой не может. Но что-то даже в моей жизни без моего собственного желания произойти не может. И вот, наверное, вот этой внутренней духовной свободой, которую мы все христиане, наверное, христиане любой конфессии обладают, мы этим и отличаемся от адептов тоталитарных сект, которые, конечно же, целиком подчинены своим наставникам. Свидетели Иеговы, когда принимают крещение, они вот в самой формуле крещения Святого Духа заменяют на правящую корпорацию. И, соответственно, вот если мы говорим, что Церковь Христова, она управляется Духом Святым, да, и перед литургией священник, воздевая руки горе, произносит молитву именно Духу Святому, призывает его, решение наших соборов, изволи, помните, изволися Духу Святому и нам, да, какая формулировка замечательная. То есть мы непосредственно говорим о том, что Христос – глава Церкви, и Дух Святой невидимо управляет Церковью Христовой. То есть здесь Иеговы все не так. Есть правящая корпорация, Вифиль, с центром в Бруклине, это, напомню, Нью-Йорк, Америка, которая, вот, собственно, управляет всей огромной империей свидетелей Иеговы. Их насчитывается, по их собственным словам, до 13 миллионов человек. У нас в Екатеринбурге около 1000 сейчас свидетелей Иеговы, то есть меньше, чем было раньше. Их сейчас сложно посчитать, потому что они не проводят областные конгрессы на стадионе «Уралмаш». Раньше ежегодно собирались, там летом их можно было посчитать. Сейчас они уже такие конгрессы не проводят, потому что скандальную эту организацию никто не хочет пускать, тем более на такую площадку, поэтому их подсчитать невозможно точно. Ну, вот около 1000 человек сейчас у нас в Екатеринбурге свидетелей Иеговы есть. Все эти люди, они, собственно говоря, управляются вот этой корпорацией, которая принимает решение, быть человеку спасенным или не быть. То есть, если мы говорим о том, что свобода, дарованная нам от Бога, собственно говоря, нам на то и даровано, чтобы мы сами приняли решение быть нам с Богом или отпасть от Него, то у свидетелей Иеговы все не так. Не мои личные отношения с Богом повлияют на мою дальнейшую, в том числе посмертную участь. Нет, это вот конкретные люди из корпорации, у них такое есть аббревиатура ВИБР, верный и благоразумный раб, это вот, собственно говоря, аббревиатура правящей корпорации, они примут решение, достоин я быть в Царстве Небесном или недостоин. Ну, я хочу всем напомнить нашим радиослушателям о том, что, собственно, в раю, в нашем понимании, да, на небесах, свидетели Иеговы попадут только 144 тысячи избранных. Все остальные будут жить на земле. Ну, это, то есть будет, да, некая новая земля. Ну, вы все видели журналы «Свидетели Иеговы», вы все видели изображения их мещанского рая, где там, собственно, козлики ходят с волками, овечки ходят со львами, и вот все принудительно счастливы, улыбаются, 4-часовой рабочий день, вкусная и полезная пища, и вот такой вот счастливый рай. То есть никакого отношения, то есть, к религии, к личному переживанию Бога в самом себе и затем как цель, так сказать, пребывания в обителях небесных, да, с Господом, этого нет. То есть есть некая мечта о неком вот таком раю, и за гробом жизни они понимают именно так. То есть я почему так долго вот об этом говорю? В принципе, вот по сути своей, мы о разном мечтаем и о разном молимся. И по-разному мы можем прийти, вот, собственно говоря, к Богу. Ну, я не уверен даже, что свидетели Иеговы могут к нему прийти, потому что они, ну, не идут в ту сторону, просто в которую идем мы, христиане.
Меня все-таки интересует вот психологический такой хотя бы приблизительный портрет. Вы же говорили, что общались вот с бывшими свидетелями Иеговы или даже уже с нынешними. Вот по моему впечатлению, на эту купицу могут люди одинокие, пожилые. Вот человеку не с кем просто пообщаться, не с кем поговорить. Приходят приветливые тетечки, вот с ними можно посидеть там, поговорить о Библии, попить чаю. Все-таки не одиночество. Но, как я понимаю, там ведь не только пожилые люди. Вот как, почему люди туда попадают? От одиночества, от каких-то, не знаю, комплексов, от какого-то типа мышления такого непонятного, технологического. Но почему так происходит?
Ну, начнем с того, что и мы с вами имеем возможность когда-то быть одинокими и пожилыми. Мы с вами конкретно. И каждый из нас, я к чему это говорю, каждый из нас в жизни имеет возможность в секту попасть. Даже будучи воцерковленным православным христианином и даже будучи батюшкой. Знаете, каким образом? А придут к вам люди и скажут, а давайте вот мы вам, значит, предложим большое количество денег заработать. Или пройти какой-нибудь бизнес-тренинг. И человек православный, воцерковленный, легко попадется на уловку каких-нибудь там сетевиков. Потому что мы порой забываем, что секты тоталитарные, это не исключительно религиозные, псевдорелигиозные организации. Ну, коммерческие культы бывают, психокульты различные. И вот в такие, я знаю алтарника, который в свое время Иван распространял, ну, нашего храма Екатеринбургского, такой приработок имел. Каждый из нас в жизни имеет возможность в секту попасть. Потому что у каждого из нас бывают кризисные ситуации, кризисное состояние, в котором мы особо подвержены вербовке. Когда нет рядом близкого человека, который может тебя поддержать, выслушать, элементарно выслушать. Когда теряются смыслы, теряется цель некая. И вот эти люди предлагают и смыслы, и цель. Потому что так или иначе об этом говорится на первых беседах и о смысле жизни, и о смерти, и так далее, и так далее. Вечные вопросы поднимаются. Другое дело, какие на них ответы предлагаются свидетелями. Ну, я не знаю, это, мне кажется, некорректно какие-то рисовать психологические портреты, но если прийти просто на собрание и посмотреть, кто там находится, ну, это обычно женщины пенсионного, предпенсионного возраста. Есть одинокие мамы с детьми, которые притаскивают на многочасовые собрания своих чат. Вот, есть мужчины, ну, их не так много, ну, такой контингент в основном.
Вот вы рассказывали, что пытались общаться с женщиной-свидетелем Иеговы, и в связи с этим вопрос такой возникает. А стоит ли вообще с ними пытаться вступать в какие-то дискуссии, разговоры? Потому что я читала такое мнение, что, говорят, не стоит, потому что люди совершенно зомбированы, и все эти разговоры совершенно бесполезны, вы только время потратите. Так вот, кому стоит пытаться, кому не стоит общаться там на богословские темы, на какие-то еще с этими людьми?
Ну, сами свидетели Иеговы просто не будут с вами общаться на богословские темы в том понимании, в котором мы это вот видим. То есть для нас, там, для православных интеллигентов, богословствовать на кухоньке за чаем – это любимое дело, особенно если кто-то имел опыт обучения там, в каком-нибудь Свято-Тихоновском университете, ну, почему бы и нет, разобрать какой-нибудь спорный момент в творениях святителя Игнатия, да, как интересно. Такого богословия в понятии вот, христианском у свидетелей Иеговы нет. Для них богословие – это, ну, следующее действие. Вы приходите на собрание, открываете свежий номер журнала «Сторожевая башня», читаете статью, либо ее зачитывает ведущий, и затем по прочтению этой статьи вы отвечаете на вопросы, которые внизу в этой статье есть. А каким образом отвечаете? Вы находите ответы в тексте, который только что прочитали.
Ну, как в первом классе.
Ну да, потом все это закрепляете. А вот, собственно говоря, это и есть изучение Библии, о котором говорят свидетели Иеговы, когда приглашают вас на собрание. И в этом смысле, конечно, с ними какие-то богословские диспуты вести нельзя. Тем более, я напомню, что они появились в XIX веке, и проблема истории, предания для них стоит остро, как и для всех подобных организаций. Я в одном журнале «Свидетели Иеговы», «Пробудитесь», кажется, нашел статью, где они хвалебные оды пели арию. Мол, вот и смотрите, в III-IV веке были истинные христиане, которые правильно верили в Бога, и вот, собственно, вот они наши, значит, предшественники, предтечи нашей организации, вот там вот, вот таким образом они пытаются как-то им создать некий миф о том, что они вот были всегда. Ну, конечно, как и все остальные, они учат, что Адам был свидетелем Иеговы истины, вот, и я от муннитов тоже слышал в свое время, что вот да, были первые муниты, это вот как раз Адам, тот, кто знал волю Бога. И вот в этом смысле вести диалог с ними крайне тяжело, потому что для них богословием, ну, в нашем плане, ну, нет у них богословия, как сказать, так, как понимаем мы его. И поэтому, когда вы будете пытаться зажечь глаза свидетелей Иеговы какой-нибудь понравившегося вам фразы из Евангелия, ну, вы общую должны же иметь какую-то землю под ногами, чтобы, так сказать, вести диалог. Когда вы это начнете делать, во-первых, столкнетесь с тем, что свидетели Иеговы Библия другая, то есть перевод Нового мира, про который мы уже говорили, он есть сейчас и на русском языке, свидетели Иеговы им активно пользуются, и, ну, вы даже на Священном Писании не сможете вот эту общую почву нащупать, чтобы какой-то диалог начинать. Хотя и по переводу Нового мира я находил места, где, собственно, ну, Христос называется Господом, Богом, и свидетелям Иеговы приходилось достаточно тяжело. Но они в таком случае делают паузу, говорят, я просто не дорос до понимания этого момента, давайте до следующего раза отложим этот вопрос. Вот. А потом, собственно, они идут, совещаются к, значит, своим наставникам, наставники объясняют им, как правильно ответить на этот вопрос, и, значит, на следующей встрече вот этот штампованный ответ вы получаете. То есть какой-то мыслительной деятельности от свидетелей Иеговы богословской ждать не нужно. Все богословие сводится к тому, что человек отвечает некие заранее заученные фразы, если у него не получается ими ответить, он не находит, он идет к своему наставнику, получает от него совет, и потом вам этот совет выдает. То есть, ну, можно тут построить богословскую дискуссию, нельзя, я не знаю, мне не получалось. Потому что вот когда я, так сказать, заставляю человека задумываться о чем-то, он вот прибегал к такой уловке.
А вы вот встречались по какой причине? То есть это же явно не сама эта женщина пригласила вас для того, чтобы побеседовать о Библии. Родственники забеспокоились или что? Как получилось, что вот вы общались?
В секты люди уходят из семьи, ну или из-за ее отсутствия. Конечно же, в семье обычно бывают какие-то проблемы, какие-то сложности. Человек ищет альтернативного общения, возможности, так сказать, общаться с другими людьми. Ну и, конечно же, это очень часто люди бывают одинокие, которым дети в том числе не могут уделить достаточно количества внимания, времени. Человек находит вот новую среду для общения. Изначально, конечно, он приходит туда для того, чтобы общаться в первую очередь. Не думает о том, что он будет там возвещателем или свидетелем, будет ходить и журналы раздавать. И, конечно же, родственники начинают бить тревогу и понимают, что сами совершенно не способны справиться с ситуацией, поэтому обращаются священнослужители, в том числе ко мне, за советом. Настает момент, когда мы выходим в некий диалог. И вот тогда и происходят эти баталии богословские.
Ну, а бывают случаи, что удается человека вытащить из секты?
Нет, ну, конечно, в моем вот конкретно, так сказать, опыте такие были моменты, когда удавалось человеку подсказать пути выхода. Вот. Но, конечно же, это действует только на тех, кто недавно, тем самым неофитом является, еще до конца не разобрался. И для себя еще какие-то моменты не понял, он готов выслушать и иную сторону. Потому что для свидетелей Иеговы все христианские священнослужители, вообще все священнослужители являются идолопоклонниками, идолослужителями. Потому что они кланяются вот некому, значит, божеству языческому, как они его понимают. И мы просто являемся идолопоклонниками, и разговаривать с нами вообще нечего. Вот, а те люди, которые только-только пришли в организацию и которые способны услышать в том числе и критику, они к диалогу способны, и с такими удается выстроить какой-то разговор. Ну, конечно, были в практике мои случаи, когда удавалось и свидетелей Иеговы людей выводить.
Но эти люди, они уходят, как говорится, в безвоздушное пространство или они уходят в церковь? Вот в те случаи, которые вы знаете.
Ну, я начал с того, что сказал, что уходят из семьи все, кто в первую очередь человек должен вернуться в семью. То есть, если мы возьмем там технологии вывода человека из секты, то и возьмем психологов, да, которые занимаются иностранных реабилитацией, у нас пока никто этим профессионально не занимается, они говорят, что в первую очередь, ну, то есть проблемы в семье, эти проблемы нужно решить, то есть потрудиться не только человеку, который выходит из организации, но и потрудиться тем, которые, от которых он в свое время ушел по каким-то причинам в секту. Им что-то нужно в себе поменять. Мы пытались подобные консультации проводить, но людям не хочется, так сказать, свою жизнь менять, не хочется проблемы разбирать, которые есть внутри семьи, и обычно вот такое общение ни к чему не приводило. Ну, а у вышедших, да, я знаю свидетелей, ну и, так сказать, участников других тоталитарных всех, которые, выходя, воцерковлялись, меняли свою жизнь. Есть те, кто, да, уходит в мир, потому что они благодаря сектам получают просто такую прививку нехорошую, антирелигиозную, они уже ни с кем не хотят общаться на религиозные темы, вырабатывается такой иммунитет, очень часто становятся атеистами именно после посещения тоталитарных сект, они не хотят об этом вообще больше ничего слышать. Ну, сколько людей, столько путей.
На сегодняшний момент у нас в городе все-таки есть какая-то организация, которая может помочь человеку, если кто-то из его близких попал в секту, или ему самому вот вырваться, если он этого хочет?
У нашего общества современного очень много других проблем. Наркомания, например, где гибнут сотни тысяч наших сограждан. И, конечно, государство никак не, так сказать, занимается этим вопросом. А церковь, да, она принимает всех со всеми проблемами. И, конечно же, если ваш близкий попал в секту, вы можете обратиться в ближайший храм, найти священнослужителя, рассказать ему о проблеме, он вам что-то подскажет. Церковь, конечно же, этим вопросом занимается и готова всех поддержать, кто столкнулся с этой проблемой. Конечно же, к нам в миссионерский отдел вы можете тоже с этим обращаться, и по возможности мы вам какую-то поддержку окажем.
Спасибо, отец Никита. Я напомню, что сегодня мы говорили о секте свидетелей Иеговы с руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, священником Никитой Суровейкиным. Спасибо вам, отец Никита.
Храни вас всех, Господь.